Прервавшись на минуту, Смайли отодвинул от себя тарелку с недоеденным ужином, который покрылся белесыми хлопьями жира, похожими на утреннюю изморость поздней осенью. Он вышел из камеры, но затем передумал, вернулся и взял пачку, прихватив заодно со стола и мою зажигалку. Мою зажигалку — подарок Энн. Джорджу от Энн с любовью. Я и представить себе не мог, что разрешу кому-нибудь вот так запросто взять мою зажигалку при обычных обстоятельствах. Но тут ситуация была другая. Тут я, конечно, счел это вполне уместным и даже подумал, дай бог, может, этим он как бы хочет сказать, что между нами установился некий контакт. Он небрежно сунул сигареты вместе с зажигалкой в карман своей красной рубашки, а затем протянул запястье охраннику, чтобы тот надел ему наручники. Я сказал ему, если хотите, закурите сейчас, и обратился к надзирателям, дайте ему, пожалуйста, покурить. Но он даже не шелохнулся. «Если мы не договоримся, вас отправят в Москву завтрашним самолетом», — добавил я. Но он, казалось, не слышал. Я постоял, посмотрел, как его вывели из камеры, затем вернулся в гостиницу. Меня кто-то отвез на машине, но сейчас я уже не помню, кто именно. Я не понимал, что со мной. Я был порядком сбит с толку и к тому же болен сильнее, чем мог признаться даже самому себе. Я пообедал какой-то дрянью, выпил больше, чем следовало, и у меня поднялась температура. Я лежал в кровати весь в поту и все продолжал размышлять о Герстмане. Мне ужасно хотелось, чтобы он остался. По-моему, я был сильно не в себе. Я всерьез готов был сделать все, чтобы удержать его, переделать его жизнь по возможности идеально, устроить его и жену. Освободить... навсегда вывести из этой жесткой игры. Я отчаянно желал, чтобы он не вернулся домой. Джордж поднял на Гильма взгляд полной иронии. В общем, ты понимаешь, Питер, получилось все наоборот. Смайли, а не Герстману пришлось провести бессонную ночь, борясь со своими противоречивыми чувствами. «Но ты же был болен», — заметил Гильм. «Скажем так, измотан. Болен, измотан, какая разница?» Всю ночь между аспирином с хинином и сентиментальными картинками воскрешения семьи Герстмана меня преследовал один и тот же образ. Это был сам Карло. Он стоял на подоконнике, уставившись своими застывшими карими глазами вниз, на улицу, и я повторял ему снова и снова «Постой, не прыгай, ну постой же!» Не сознавая, конечно, что все это от того, что я не чувствовал себя в безопасности. Именно я, а не он. Рано утром доктор сделал мне пару уколов, чтобы сбить температуру. Мне бы стоило, пожалуй, отступиться. Может быть, стоило попросить заменить меня кем-то другим. В конце концов, просто выждать немного перед тем, как снова поехать в тюрьму. Но я не мог больше думать ни о чем, кроме Герстмана. Мне нужно было услышать его решение. В 8 часов я в сопровождении охранников прибыл к нему и вошел в камеру. Он сидел на грубой деревянной скамейке, застывшей как штык. И тут я впервые разглядел в нем настоящего солдата. Я знал, что он тоже не спал всю ночь. Он был небрит, и скулы его покрылись серебристой щетиной, что сразу придало ему стариковский вид. На других нарах лежали индийцы, и он в своей красной рубашке и с этим легким серебристым налетом на щеках выглядел среди них очень бледным. В руке он держал зажигалку «Н». Пачка с сигаретами лежала нетронутая рядом на столе. Я догадался, что он использовал эту ночь и отвергнутые им сигареты, чтобы решить для себя, способен ли он встретить лицом к лицу новое заключение, допросы, а может быть и смерть. Одного взгляда на него мне оказалось достаточно, чтобы я понял. Он решил, что сможет. «Мне так и не удалось его уговорить», — продолжал Смайли, не останавливаясь теперь ни на секунду. «Его невозможно было пронять всеми этими моими наигранными штучками. Самолет улетал ближе к полудню, и у меня еще оставалось в распоряжении 2 часа. Я, наверное, самый плохой в мире адвокат, но за эти 2 часа я постарался собрать воедино и выложить ему все мыслимые и немыслимые доводы в пользу того, чтобы не лететь в Москву. Мне казалось, видишь ли, что его лицо выражало нечто такое, что могло взять верх над тупым следованием догме. Я не понимал, что просто-напросто выдаю желаемое за действительное. Я убедил себя, что Герстман в конечном счете должен уступить под влиянием обычных житейских аргументов, исходящих от человека одного с ним возраста и профессии, и, скажем так, повидавшего на своем веку не меньше его. Я не обещал ему богатства, женщин, шикарных машин и птичьего молока. Я посчитал, что он не нуждается в подобных вещах. Мне хватило ума, по крайней мере, не уклоняться от темы, связанной с его женой. Я не стал толковать ему речи о свободе, чтобы под этим не подразумевалось, или об изначально присущем Западе духу доброй воли. Кстати, это было не слишком удобное время для подобных разглагольствований. У меня у самого были тогда довольно расплывчатые идеологические приоритеты. Я сделал упор на духовное родство между нами. «Послушайте», — сказал я ему, — «мы с вами оба уже далеко не первой молодости». Каждый из нас потратил целую жизнь на то, чтобы отыскать слабые места в системе своего оппонента. Я насквозь вижу сущность ваших восточных ценностей, точно так же, как и вы насквозь видите сущность ценностей западных. Оба мы, я уверен, по горло сыты всеми прелестями этой треклятой холодной войны. Но сейчас наступил момент, когда вас собираются расстрелять свои же. Как вам кажется, не пришло ли время признать, что ваша страна отстаивает такие же ничтожные ценности, как и моя? «Посмотрите», — продолжал я, — «наша с вами профессия открывает нам глаза лишь на негативные стороны жизни. В этом смысле нам обоим не к чему стремиться. Когда мы с вами были молоды, нашими умами владели великие идеи. Тут я снова почувствовал, что задел в нем какой-то нерв, точно так же, как когда в первый раз упомянул о Сибири. Но сейчас от этого уже ничего не осталось, правда ведь?» Я всячески подстегивал его, чтобы он только ответил мне так, как я хотел. Не кажется ли ему очевидным, что и он, и я, хотя и двигались разными путями, но в целом пришли к одним и тем же выводам о сущности бытия? Если ему угодно, он даже может назвать мои выводы костными и ограниченными, но, по крайней мере, он признает, что ход наших мыслей идентичен. Не считает ли он, к примеру, что абстрактная политика – понятие довольно бессмысленное? Что только конкретные, частные жизненные вопросы имеют для него сейчас какую-то ценность? Что все грандиозные замыслы, попадая в руки политиков, не приносят ничего, кроме новых форм прежних страданий и бедствий? И что поэтому его жизнь, вернее спасение ее от еще более бессмысленного конца на плацу тюрьмы, важнее по моральным этическим соображениям, важнее, чем чувство долга, или обязательство, или верность убеждениям, или что там еще не дает ему свернуть с тропы, которая ведет его к самоуничтожению. Не кажется ли ему очевидным, что давно пора бы усомниться после всего того, что он повидал в своей жизни, усомниться в непогрешимости той системы, которая готова хладнокровно уничтожить его за преступление, которого он не совершал? Я уговаривал его. Да, мне стыдно признаться, но я просто-таки умолял его. Мы уже ехали в аэропорт, а он так и не проронил ни слова в мой адрес. Я умолял его ответить самому себе, действительно ли он верит в систему, которой служит. Возможно ли вообще сохранять веру в настоящий момент? Смайли снова умолк на какое-то время. Я отбросил к чертям все психологические уловки и хитрые штучки, каким меня в свое время обучали. Можешь себе представить, что мне потом пришлось выслушать от хозяина? Мой рассказ, однако, здорово позабавил его. Он любил, когда ему рассказывали о своих неудачах. Особенно это почему-то относилось ко мне. Он помолчал и снова вернулся к фактической стороне дела. Вот так-то. Когда объявили посадку, я поднялся на борт самолета и проделал часть пути вместе с ним. В те дни далеко не все рейсы были беспересадочными. Он ускользал у меня из рук, и я никак не мог удержать его. Я уже оставил всякие уговоры и просто сидел рядом на тот случай, если он все-таки передумает. Но он не передумал. Он бы скорее сдох, чем уступил мне, чем отрекся от той политической системы, служению которой себя посвятил. Последнее, что осталось у меня в памяти, было лишенное всякого выражения лицо, обрамленное бортовым иллюминатором, провожающее меня взглядом, пока я спускался по трапу. Незадолго до этого к нам присоединилась парочка верзил с типично русскими мордами. Они сидели в креслах за нашими спинами, так что оставаться дольше мне не было никакого смысла. Я улетел домой, и хозяин сказал: «Ну что ж, дай бог они его там шлепнут», и утешил меня чашкой чая. Ну, это его поганой китайской бурдой, которую он пьет. Лимонный жасмин, или как его там, он все время посылает за ним в бакалейную лавку за углом. Вернее, посылал. Затем он отправил меня без моего согласия в трехмесячный отпуск. «Мне нравится, когда тебя одолевают сомнения», — произнес он. «Это говорит о твоей позиции лучше всяких слов. Только не превращай это занятие в культ, а то станешь ужасным занудой». Это было предупреждение, и я принял его к сведению. Еще он посоветовал мне перестать все время оглядываться на американцев. Он уверял, что сам уже давно не удостаивает их такой чести. Гильм, не отрываясь, смотрел на Джорджа в ожидании развязки. «Ну и какой же вывод из всего этого следует?» — не выдержал, наконец, он, и по тону вопроса можно было понять, что конец истории здорово обманул его ожидания. «Неужели Карло и вправду размышлял о том, чтобы остаться?» «Да нет, конечно, теперь-то это ясно как день», — ответил Смайли с презрением. «А я-то распинался перед ним, как последний идиот. Типичный образец мягкотелого западного либерала. Хотя, по большому счету, если уж быть идиотом, то лучше таким, как я, чем таким, как он». «Я уверен», — повторил он с нажимом, — «что ни мои доводы, ни перспектива нависшей над ним опасности по возвращении в московский центр ни в коей мере не могли поколебать его. Я полагаю, ту ночь он действительно провел в раздумьях, но все его мысли были направлены на то, как ему переиграть Руднева, когда он вернется домой. И, между прочим, месяц спустя Руднева расстреляли. Карло занял его место и с усердием принялся реанимировать старую агентуру. Среди них, несомненно, был и Джеральд. Смешно представить, но все то время, пока я выступал перед Карлой, он наверняка думал о Джеральде. Долго же они потом, я подозреваю, надо мной смеялись. «У этого случая было еще одно следствие», — сказал Смайли. «После горького опыта в Сан-Франциско Карло больше никогда не прикасался к радиопередатчику. Он полностью исключил его из своего набора методов. Посольские каналы передачи информации — дело другое, но оперативным агентам заказано даже близко подходить к рации. А еще у него осталась зажигалка Н». «Не Н, а твоя», — поправил Гильм. «Да, да, моя. Конечно, моя». «Скажи-ка», — спросил он после того, как расплатился с официантом, и тот ушел, — «а Тар, он что, имел в виду кого-то конкретного, когда сделал это неприятное замечание об Н?» «Боюсь, что да». «И этот слух, такой же определенный, как и в тот раз, не унимался Смайли. Об этом что, уже все знают? Даже Тар?» «Да». «Ну и что же говорят?» «Что Билл Хейден был любовником Энн Смайли», — произнес Гильм и почувствовал, как по телу прокатился озноб. Это было некой защитной реакцией его организма, когда приходилось сообщать плохие новости, как, например, «вас раскрыли», «вас уволили», «вы долго не протянете» и тому подобное. «Ага, понятно. Да-да, спасибо». Наступила пауза, неловкая до неприличия. «Так все-таки существовала ли, вернее, существует ли госпожа Герстман?» — спросил, наконец, Гильм. «Карло был женат на девушке из Ленинграда, студентке. Она покончила с собой, когда его отправили в Сибирь». «Стало быть, он непотопляем», — подытожил Гильм. «И ни подкупом, ни физическим воздействием его не возьмешь». Они вернулись в машину. «Должен заметить, за то, что они нам здесь предложили, они многовато взяли», — произнес Смайли. «Как ты думаешь, сильно ограбил меня этот официант?» Однако Гильм не был расположен обсуждать цены скверных забегаловок Англии. Стоило ему сесть за руль, как кошмарные картины прошедшего дня снова закружились перед ним в виде обрывочных, до конца неосознанных, угрожающих догадок и подозрений. «Кто же он все-таки такой, этот источник Мерлин?» — ломал голову он. «Откуда, как не от самих русских, Алилайн мог получить подобную информацию?» «Ха, конечно, от русских. Неужели здесь есть какие-то сомнения?» «Но, черт возьми, если русские заслали Тара...» «Да ничего подобного. Он так и не воспользовался теми английскими паспортами. Русские просчитались. То, что эта история дошла до Алилайна, лишнее доказательство того, что Тар обдурил их. Из всей этой бури в стакане воды нам удалось вынести маленькую, но по-настоящему ценную крупицу информации. Но какого же черта Перси имел в виду, когда намекал, что можно отравиться гнилыми фруктами? Он же говорил об Ирине, неужели нет? И о Джеральде тоже, — согласился Смайли. И снова они ехали в молчании, и вдруг показалось, что их разделяет непреодолимая пропасть. «Видишь ли, Питер, я ведь пока и сам не докопался до разгадки», — тихо сказал Смайли. «Хотя, думаю, до этого недалеко. Карло вывернул весь цирк наизнанку, это, по крайней мере, мне понятно, как, впрочем, и тебе. Но остался последний хитроумный узелок, и я никак не могу его распутать, хотя и не теряю надежды. А если хочешь выслушать мое наставление, так вот оно. Карло не может быть непотопляем, потому что он фанатик. И в один прекрасный день, если мне удастся этим воспользоваться, собственная неумеренность приведет его к краху». Когда они подъезжали к станции метро Стратфорд, начался дождь. Под навесом столпилась кучка прохожих. «Питер, я советую тебе относиться к этому проще. Прямо с сегодняшнего дня».
3 месяца без моего согласия.
Передохни хоть немного». Закрывая за ним дверцу, Гильям вдруг ощутил острое желание сказать ему спокойной ночи или просто пожелать удачи. Он перегнулся через сиденье, опустил стекло и набрал побольше воздуха в легкие, но Смайли уже исчез. Гильям не знал другого человека, который умел бы так быстро растворяться в толпе. Весь остаток этой ночи в мансардном окне комнаты мистера Бара Клафа в отеле Айли продолжал гореть свет. Непереодетый, небритый Джордж Смайли все еще не разгибаясь сидел за столиком, читая, сравнивая, делая пометки, перекрестные ссылки. Все это он проделывал с той же настойчивостью, которая, доведись ему наблюдать за собой со стороны, несомненно, напомнила бы ему о последних днях хозяина на 6-м этаже кембриджского здания цирка. Перебирая отдельные бумажки, он сверялся с добытыми Гильямом командировочными листами и больничными бюллетенями за прошедший год и сопоставлял их с датами официальных поездок атташе по культуре Алексея Александровича Полякова. Отчеты о его отъездах из Лондона, в частности в Москву, имелись в МИДе, и представлены они были отделом специальных операций и иммиграционными властями. Он еще раз сравнил их с датами, когда Мерлин, очевидно, поставлял свою информацию, и, пожалуй, сам толком не зная, зачем он это делает, разделил донесение «Черная магия» на 2 группы. К одной он отнес те из них, которые точно являлись актуальными на момент их получения цирком, и те, которые могли быть придержаны месяц-другой самим Мерлином или его хозяевами, для того чтобы поток информации шел равномернее. Сюда относились разного рода аналитические заметки, подробные характеристики видных членов руководства, обрывки кремлевских сплетен, которые можно насобирать в любое время и приберечь, что называется, на черный день. Выписав в отдельный список горячие донесения, Смайли составил отдельную колонку из дат их поступления, а остальные вычеркнул совсем. В этот момент его внутреннее состояние можно было сравнить с состоянием ученого, который инстинктивно чувствует, что стоит на пороге открытия и ждет, что в любую минуту логическая связь обнаружится. Позже в разговоре с Мендалом он сказал, что это было все равно, как слить все подряд в одну пробирку и с любопытством наблюдать, взорвется или нет. «Что особенно привело его в восторг, — говорил он, — так это то, как кстати пришлось упоминание Гильяма об Алилайне и его мрачном предупреждении насчет гнилых фруктов. Иными словами, он искал тот самый хитроумный узелок, который Карло завязал для того, чтобы развеять подозрения, вызванные письмом Ирины. Некоторые предварительные открытия, тут же обнаруженные Джорджем, показались довольно любопытными. Во-первых, в 9 случаях, когда Мерлин сообщал горячую информацию, либо Поляков был в Лондоне, либо Тоби Эстерхейзи в срочной заграничной командировке. Во-вторых, на протяжении всего критического периода после приключения Тара в Гонконге Поляков находился в Москве для проведения неотложных консультаций по культурным вопросам. А вскоре после этого Мерлин выдал один из своих наиболее впечатляющих и сенсационных материалов об идеологическом вторжении Соединенных Штатов, в котором давалась высокая оценка документов Центра, освещающих деятельность крупнейших американских объектов разведки. Возвратившись на исходную позицию, Смайли установил также, что одинаково верно и обратное. Донесения, которые он отверг на основании того, что они не были непосредственно связаны с происшедшими перед этим событиями, в большинстве своем попадали к ним в те сроки, когда Поляков уезжал в Москву или еще куда-нибудь. И тут он все понял. Обошлось без бурных озарений, вспышек света в мозгу, без криков «Эврика», телефонных звонков Гильяму и Лейкону с возгласами «Смайли чемпион». Просто тут, прямо перед ним, в документах и заметках, собранных и изученных им, содержалось подтверждение догадки, которую и сам Смайли, и Гильям, и Рики Тар уже выразили в этот день каждый по-своему. Между кротом Джеральдом и источником Мерлином осуществлялось постоянное взаимодействие, отрицать которое больше было невозможно, а пресловутая многоликость Мерлина позволяла ему функционировать в качестве инструмента в руках Карлы с таким же успехом, как и в руках Алилайна. А может быть, вернее было бы назвать его, размышлял Смайли, направляясь по коридору, перекинув через плечо полотенце и едва не пританцовывая в предвкушении праздничного омовения в ванной, вернее было бы назвать его агентом Карлы. Что и говорить, в основе всей схемы лежало устройство настолько простое, что своей симметричностью невольно приводило Смайли в искренний восторг. Мало того, оно имело здесь, в Лондоне, даже свое физическое воплощение – особняк, оплаченный Министерством финансов, все эти 60 тысяч фунтов. Без сомнения, ни один обойденный удачей налогоплательщик из тех, кто каждый день проходит мимо этого дома, с завистью взирал на него, уверенный, что никогда не сможет себе позволить такую роскошь и не подозревающий, что уже заплатил за него». И когда Смайли приступил к изучению содержимого украденной папки с отчетом о свидетеле, у него впервые за несколько последних месяцев было легко на душе.